Друзья, мы начинаем сегодняшний новый выпуск на телеграм-канале «Радио Свобода», посвященный феминистской проблематике. Первый выпуск нашего проекта был с Дашей Сиренко. Сегодня мы разговариваем с Люсией Штейн, бывшей депутаткой, человеком, который пытался баллотироваться на выборах в Думу в этот раз, но по санитарному делу находят, по так называемому санитарному делу находится или скоро будет находиться под домашним арестом. А с нами будет Ренат Талькельдеев, журналист, работавший когда-то и на канале «Настоящее время», на телеканале «Дождь» и ныне руководитель творческих проектов на основе на таком ресурсе. Ренат – активный противник консервативных тенденций в русской общественной жизни. И с Люсей у них было несколько акций, так сказать, в рамках проекта «Пусть сирают», в рамках продолжения политического активизма, гендерной повестки. Я еще должна добавить, что с нами будет работать моя коллега Карина Меркурьева, журналистка, которая занимается гендерной проблематикой на «Радио Свобода», ведет телеграм-канал и исследует вот все это гендерное современное поле, то, как оно связано с общественными движениями, с политическим процессом. Я знаю, что для вас 2000 год был самым ярким годом вашей, можно так сказать, политической презентации. Были громкие весьма сюжеты, когда, Люся, вы украшали бюсты и памятники вождей прошлого, скажем так, в разной гендерной символикой. Ренат собирался идти по тому округу на выборы, где в Петербурге, его родном, где известный борец с ЛГБТ Милонов выбирался, но потом что-то этому помешало. И, наконец, зима, протесты, участие всех в поддержке Навального или, скажем так, вот в массовых акциях в поддержку Навального. Люсю задерживают вместе с Машей Алёхиной, когда они только едут на эту акцию, обвиняют дальше в том, что они нарушили правила движения или там как-то оскорбили полицейского вот своими этими передвижениями. Как вы оцениваете свою личную роль, вклад вот в этот политический акционизм? А не разочарованы ли вы сейчас его результатами?
Но было ли мне интересно? Да, было ли интересно. Разочарован ли я? Нет. Ну и мы продолжаем, на самом деле. И вот с Люсей вчера только виделись, например. Власть не умеет коммуницировать с подобной формой выражения несогласия с ее, то есть власти, действиями. То есть можно выйти на площадь, и после этого мы знаем, что случится. Там практически каждый из людей, так или иначе называющих себя соратниками, «Пусирает», минимум 15 суток провел в изоляторах временного содержания, в спецприемниках, просто потому, что он существует, и просто потому, что он имеет какую-то позицию. Да, то есть наша подруга Ника Никульшина провела в изоляторах практически 40 дней, была вынуждена уехать. Очень многие уехали, потому что это такое бесконечное, ежедневное, очень травмирующее давление. Справиться с ним непросто. Власть боится. Власть боится в принципе любого высказывания, а уж уличного высказывания боится втройне. Поэтому, ну, тем не менее, что-то мы делать должны. Я-то считаю, что в принципе, да, такая вещь, как некий протест, и такая вещь, как разговор с властью о том, что нет, нам многое не нравится, и попытка каким-то образом взять себе те права, на которые я, как открытый гей, безусловно, имею, те самые права, сейчас может происходить как раз в художественной культурной форме. Я думаю, что в принципе, ну, а где еще? Да, у нас медиа выдавлены, задавлены, уничтожены и снабжены плашками иностранный агент. У нас отсутствует как таковое в принципе медиаполе. У нас политики нету. У нас коммунистическая партия борется с Единой Россией при поддержке нового голосования и прочее, прочее. Это все фарс какой-то гребаный, простите, пожалуйста. И в этом участвовать странно. Я думаю, что участвовать можно только с помощью какой-то художественной формы и художественных высказываний.
Я бы хотела сейчас попросить Карину Меркурьеву. Карина, пожалуйста, у вас были какие-то представления о том, что вы хотите спросить у участников нашего чата?
Да, наверное, первый вопрос к Люсе. До этого вы уже сказали, что вы не планировали баллотироваться в этом году. Это связано именно с тем, что вы стали фигуранткой по так называемому санитарному делу или с чем-то еще? И если все-таки планировали, то какой бы вообще была бы эта кампания?
Я не планировала баллотироваться не в связи с моим уголовным делом. То есть, понятное дело, что у меня бы и не получилось, но, в принципе, я и в Мосгордуму не пыталась баллотироваться. Я, в принципе, скорее не очень представляю себя как политика. то, чем я занимаюсь в Совете Басманного района, это все-таки не совсем политическая деятельность, это больше такая работа в поле, то есть непосредственно вот с благоустройством района, условно говоря. Пытаться как-то строить карьеру в политике у меня не было цели. В первую очередь, наверное, потому что сейчас, ну, политические институты в стране разрушены, и чтобы туда встроиться, нужно идти на компромиссы какие-то с властью, а мне бы этого не очень хотелось.
Я тогда уточню, у вас приговор еще в силу не вступил, если я правильно помню, и вы пока еще не ограничены в свободе передвижения.
Когда обвинительный приговор суда вступает в силу, что будет через, там, я думаю, месяц-два, это основание для досрочного прекращения полномочий депутата, и так уж сделали с Юлией Галяминой, когда ей дали условный срок, независимых депутатов лишают полномочий. Но проблема в том, что два депутата в моем совете Басманного района из 12 в последний год умерли от ковида, нас осталось 10, и сейчас для них будет, ну, таким ударом по работе совета лишать меня полномочий, поэтому я пока не очень понимаю, какие перспективы. Что касается ограничений, вот они нам отменили меру пресечения до вступления приговора в силу. Это довольно странная история, потому что обычно так не делается. То есть с меня сняли браслет, а потом наденут заново. И это такой вот очевидный намек на то, что дают шанс уехать из России, потому что потом его наденут обратно, и у меня осталось еще 5 месяцев. 7 я уже отбыла, дали год ограничения свободы. Это не выезжать из Москвы, быть дома с 10 вечера до 6 утра, не участвовать в так называемых массовых мероприятиях.
И я хочу, опять же, у вас обоих спросить, у вас есть какие-то параллели с тем, что происходило и происходит в Беларуси?
Я думаю, что белорусские протесты очень испугали российскую власть. Это довольно жесткая и для меня неоправданно жесткая реакция на то, что у нас было зимой в связи с возвращением Алексея Навального. В том числе связано с тем, что видела российская власть, видела и не хотела, чтобы подобное. То есть этот страх того, что протест может быть настолько мощным, настолько массовым, настолько крутым, настолько сильным и ярким, каким он был в Беларуси, я думаю, этот страх засел в головах. И как только уличные акции в зимней Москве стали мощными, стали очень хорошо представлены, ярко представлены в медиаполе, когда там телеканал «Дождь», «Радио Свобода» собирали просто там сотни тысяч единомоментных просмотров на трансляциях в Ютубе, это круто. И когда мы видели тех людей, которые выходят на улицу, это, безусловно, люди, которые представляют какое-то... Я не люблю вот это вот люди со светлыми лицами, но здесь я думаю, что можно, в принципе, сравнивать, знаешь, Лен, с любым протестом против абсурдности, против власти, которая пытается зажимать человеческие права, да и, в принципе, человечность. Потому что на этот протест выходят люди с каким-то представлением о добре, о справедливости, о хорошем. Да? То есть это всегда люди какие-то творческие, как мне кажется. Может быть, я, конечно, тоже такой весь, в облаках витаю. Ну, я думаю, что да, безусловно, эти аналогии правильно проводить. Я думаю, что тот факт, что эти аналогии провела и власть российская, привел к тому, что все сидят, кто не сидит, тот уехал, а кто не уехал, то вот дают пару дней, как люди, на то, чтобы был этот люфт. И так же со всеми поступают, да, чтобы человек свалил, потому что он, ну, просто зачищает поле абсолютно протестных, будь то протест политический, будь то протест художественный, к сожалению, тотально.
Ну вот я увидела вопрос про заявление Анастасии Васильевой. Как вы относитесь к сегодняшнему заявлению Васильевой про союзы медиков? Это уже Белоруссии или уже хуже?
Так.
Конечно, не хуже, но вот, по-моему, все движется в том направлении, и в том числе такие заявления. Ну, как бы явно Анастасия, там, зная ее бэкграунд и ее идеологию, ну, очевидно, что это заявление сделано не просто так, каким-то давлением у человека двое детей, больная дочь. И я думаю, что каким-то образом нашли, как можно на нее надавить. И, в принципе, ну да, все движется в ту сторону. Поэтому, если кто-то сейчас возьмется осуждать, мне кажется, это не очень правильно. Как и в случае вот с Романом Протасевичем.
Продолжать, есть вопрос к Люсе из чата.
Да, вопрос, еду ли я за границу до вступления приговора в силу. Я не собираюсь, поскольку если я уеду, я уже не вернусь обратно. Ну, то есть, если вернусь, то уже в колонию, потому что срок заменится реальный. Поэтому я хотела бы все-таки иметь возможность и выезжать, и въезжать в Россию законно. И я планирую пока что дождаться, собственно, отбыть свое наказание, так называемое. Но есть, конечно, риски, что увидев, что я никуда не уезжаю, там и с Машей Алехиной никуда не уезжаем, может быть возбуждена какая-то новая уголовка, или нас могут просто держать в этих спецъемниках бесконечно, как это было летом. Но посмотрим, пока что в планах нет отъезда.
Карина Меркурьева.
Собственно говоря, сейчас произошел такой жуткий раскол внутри фем-сообщества и тех, кто поддерживает умное голосование, потому что одна из кандидаток, Алена Попова, она не попала в список рекомендуемых умным голосованием кандидатов. Вопрос в том, как вы думаете вообще, почему это происходит? Это вот про то, что общество все еще не готово принять кандидатку, которая так открыто транслирует фем-повестку, или это про что-то другое?
Алена Попова вообще очень близкий. Очень близкий мне человек, я считаю своей подругой. Я дико обрадовался, когда она заявила о своем решении баллотироваться в Государственную Думу. Я считаю, это решение было важным. И я не согласен с тем, что она каким-то образом проводила избирательную кампанию, потому что я видел ее активность. И когда я узнал, что она голосование поддержала Обухова в 205-м округе по Москве, я, честно говоря, я дико расстроился. Я еще накануне писал там и у себя в Телеграм-канале, и в ЛГБТ-группе в Фейсбуке, чтобы ребята обязательно как-то привлекли внимание, может быть, нас получится достучаться до ребят из умного голосования и все-таки как-то, вот, не знаю, имиджево повлиять на их решение. Я видел опросы, я видел социологию по 205-му округу, и цифры у Алены Поповой и цифры у Обухова были примерно равны. Алена, может быть, там на несколько десяток долей процента ему уступало, но это плюс-минус одинаковые показатели.
Прошу прощения, у меня вопрос. Вот я как бы этот сюжет упустила. А кто такой Обухов? Какие, что он представляет собой?
Обухов – это чудовищный мракобес из партии КПРФ, который, в частности, очень активно комментировал и голосовал. Ну, во-первых, он голосовал за все самые жуткие законы. Я как гей и как человек, который пытается привлекать внимание к правам квир-сообщества в России, считаю, что это невозможно в современном мире. Я понимаю примерно логику выбора кандидатов для умного голосования. Я понимаю ее на большинстве участков, но я не понимаю этот выбор в 205-м округе. Цифры примерно равны. Умное голосование, если поддержи они Алену, Алена сразу вырвется вперед, и у нее будет больше цифр, чем у Сергея Обухова. У Алены есть аудитория. Понятно, что якорная аудитория Обухова серьезная, весомая. В этом округе вообще нет кандидата от «Единой России». Нету его. Там идет Вассерман. Понятно, что это некий ставленник власти. С умным голосованием победить Вассермана равные были шансы, что у Обухова, что у Алены Поповой. И эта поддержка для меня была прям шоком. Потому что я не считаю, что поддерживать представителя коммунистической партии – это каким-то образом рушить планы некой власти, да, вот тут кавычки хочется поставить, на Государственную Думу. А коммунистическая партия Российской Федерации – это что, не власть? Чем отличается Обухов от этой самой власти? И эти самые Обуховы, как мы знаем, да, потом превращаются в бешеные принтеры, и они выступают инициаторами самых мракобесных законов. Потому что далеко не депутаты от «Единой России» у нас зачастую инициируют вещи типа иностранных агентов, типа гей-пропаганды и так далее. Сейчас закон о гей-пропаганде сейчас обсуждается его ужесточение. Это серьезный, важный кейс. И с депутатами Обуховыми, которых поддерживает умное голосование, он будет ужесточен. И ужесточен силами «Единой России», ужесточен силами тех самых людей, которых умное голосование поддержало. А мы потом будем хвататься за голову и говорить, как такое могло произойти. Я считаю, что голос... Вот сейчас многие меня осуждают за эту публичную позицию, да, еще раз с ней выступлю. Например, Оксана Пушкина, пусть и она была депутатом от «Единой России», для изменений в нашем обществе сделала гораздо больше, чем вся эта коммунистическая партия Российской Федерации, которую сегодня мы пытаемся впихать в Государственную Думу силами Алексея Навального, потому что якобы это удар по «Единой России». КПРФ существует десятилетиями в спайке. У них система договоренности плотнейшая. Они голосуют так, как нужно. Они финансируются из бюджета Российской Федерации и получают деньги ровно в том же самом кабинете на Старой площади, где эти деньги получают все остальные. Алена Попова была бы голосом разума. И, условно говоря, те вещи, которые проговаривала с трибуны Государственной Думы Оксана Пушкина, то, что она инициировала закон о домашнем насилии, то, что она помогала по конкретным кейсам, заставляет меня скорее думать о том, что вот эта власть, эта система, которая может поменять немножечко нашу ситуацию. И Алена Попова была бы этим голосом, к сожалению, не стала.
Меня саму очень смущают вот эти танцы вокруг депутатов от КПРФ, когда, ну, довольно часто говорят, что вот пришел молодой хороший мальчик, он представляет КПРФ или там девочка, неважно, да, но как бы молодой человек левых взглядов, который будет отстаивать, там, значит, ваши права, дорогие граждане, и так далее, и так далее. Но это одна как бы вещь, а другая, да, та, что мы знаем, что КПРФ – это страшно консервативная сила, большинство которой действительно придерживается, ну, скажем так, мягко мракобесных взглядов. Хотя, верно, и не только в КПРФ такие, значит, мракобесные персонажи существуют. Их достаточно и в ЛДПР, которую ты критиковал многократно. Ну, в общем, где угодно. Люся, есть комментарий какой-то по поводу услышанного, увиденного, вот по поводу кейса Алены Поповой, по поводу раскола внутри ФЕМ-сообщества в связи с выборами?
Да, я тоже очень расстроилась, когда узнала, что умное голосование не поддержала Алена. Нам говорят о том, что выбор делается как бы исходя из социологии, но по социологии Алена и Обухов шли вровень. В таком случае, когда у нас есть одинаковые цифры, и при этом один кандидат будет продвигать закон о домашнем насилии, а другой уже голосовал за закон Димы Яковлева за закон против пропаганды гомосексуализма. Я не очень понимаю, почему выбор пал на Обухова, но, возможно, такие организаторы умного голосования исходили из того, на что общество, в принципе, в данный момент как бы имеет больше запросов. И, к сожалению, видимо, они сделали вывод, что на вот такие идеи, которые продвигает Обухов, а не Алена.
Продолжая тему выборов, я еще раз хочу Карине Меркурьевой отдать микрофон.
Тоже, наверное, к вам обоим, на самом деле. И можно так плавно продолжить тему фемповестки, что в этом году, мне кажется, ну, на мой личный взгляд, может быть, показалось иначе, как будто бы было больше кандидаток, которые транслировали женскую повестку, особенно в регионах это стало более популярно. При этом нету совсем кандидатов, ну или мне кажется, что нет совсем кандидатов, которые как-то транслируют ЛГБТ-повестку. Но это в том числе, конечно, связано с законодательными ограничениями, которые накладываются. Как вам вообще кажется, готово ли общество наше сейчас к тому, чтобы появился кандидат, который будет устроить именно свою кампанию на поддержке ЛГБТ-сообщества? И вообще, есть ли у него вот шансы в современной России на то, чтобы победить и получить, не знаю, большинство голосов или какую-то поддержку общественную?
Хотя бы общественную поддержку. Давайте вот с этого начнем, да.
На мой взгляд, вопрос должен стоять по-другому, потому что не то чтобы в обществе должен появиться запрос на кандидата, который будет транслировать эту повестку, и потом этот кандидат появится. Мне кажется, нужно как раз с другой стороны вопрос подходить, чтобы люди, которым уже доверяют многие, у кого уже есть аудитория, включали как бы в свою повестку, в том числе женские вопросы и ЛГБТ-повестку. С такой точки зрения это должно. То есть не спрос рождает предложение, а наоборот. В том числе было бы, конечно, здорово, если бы команда Навального поддерживала ЛГБТ-повестку, но пока что, возможно, у них другие проблемы.
Ну, мы даже знаем, какие. Тут, и думаю, что все присутствующие в нашем разговоре понимают, с какого рода проблемами мы сталкиваемся. Как сказал тоже выше, просто уровень репрессий по отношению ко всем демократическим и свободным инициативам настолько высок, что мы сейчас даже не можем дать себе ответа на вопрос, как каким образом может любой политический жест, политическая акция, в том числе и художественная акция, каким образом это все может развиваться, в каком поле это может развиваться? Еще недавно казалось, что мы, собственно, соответственно, с общим процессом либерализации развиваем и акционизм тоже, и снова стало звучать слово «русский акционизм» как гордые слова, да, и это, безусловно, было связано с Pussy Riot и их появлением и на российской, и на международной арене. А теперь просто ситуация складывается так, точнее сказать, действия силовых структур таковы, что это все опять, вообще вот любая активность переводится в такое подцензурное поле. И это, с одной стороны, пародия на советские времена, а с другой стороны, еще и худшая пародия, потому что она более цинична, демонстративна, потому что, ну, допустим, в ситуации Советского Союза информационные каналы не были такими распространенными. А тут, пожалуйста, покажи Протасевича и напугай всех людей, которые хотят быть открытыми журналистами, заниматься оппозиционными медиа, заниматься общественной активностью, ну и так далее. Вот в целом я это поле широко имею в виду.
Есть кандидаты, которые, в принципе, так или иначе публично хоть что-то немножечко говорили про ЛГБТ, там та же самая Анастасия Брюханова, которая поддержана Катцем и Варламовым, которая идет по округу Литвиновича, которую поддержала он на голосование, она с теплом и уважением относится к версообществу. Это важно, это хорошо. Есть такой Петр Карманов, который в Московскую городскую думу баллотируется, он тоже делал открытое публичное заявление. Про Алену Попову мы уже говорили. Наверное, из тех, кто имеет какие-то шансы сегодня, в принципе, да, пройти в Государственную Думу, можно говорить только об Анастасии Брюхановой. Да, ее называют часто кандидатом от московской мэрии. Да, это очень сложный округ, там Хованская, которая непонятно от кого идет, но, конечно же, кандидат власти, кандидат Единой России, которая просто стесняется этих двух слов около своей фамилии в бюллетене. Там, собственно, Литвинович, которого мы знаем, который, ну, важнейший для меня правозащитник. И я, конечно, ждал, что ее поддержат на голосовании. К сожалению, этого не случилось. Там, собственно, Брюханова. Я думаю, что Брюханова пройдет, и я надеюсь, что когда она станет депутатом Государственной Думы, она все-таки каким-то образом сможет подсветить, в том числе квир-повестку, в том числе фем-повестку. Очень в это верю. Проблема в том, что она, конечно, про благоустройство вообще. Да? То есть она там про бордюрчики, про асфальтик и про светофорчики. Но, может быть, нам всем повезет, и человек, который хотя бы чуть-чуть в эту сторону фокус настроен, подсветит, да, в принципе, проблематику ЛГБТ. А я согласен с Люсей вот с чем. Безусловно, мы должны не придумывать и выискивать тут смелых, да, где у нас, значит, открытые геи, лесбиянки, которые что-то умеют, да, там, как-то про политику, и давайте вот назначим их нашим кандидатом. Нет, мне кажется, важно, в принципе, нормализацией темы заниматься. Потому что мы знаем, что у нас в Государственной Думе сегодня очень много представителей квир-сообщества, и эти представители квир-сообщества, в общем, за закрытыми дверями дорогих саун на улице Косыгина, они не стесняются быть представителями квир-сообщества. Вот. Но почему-то, как только синий пиджак надевают деньги и коричневые туфельки, они сразу про это забывают, хотя и окружают себя штат юных красавцев, имеющих корочку помощника депутата Госдумы. Нужно заниматься тем, чтобы люди, которые имеют публичный вес и уже являются яркими политиками, в принципе, эту тему подсвечивали. Нам важно снимать стигму с этой темой. Нам важно не просто сейчас какого-то кандидата искать, который, да, там, на ЛГБТ-повестке выстроит свою политическую кампанию. Нам важно сделать так, чтобы геи перестали быть каким-то ключевым, едва ли не основным внутренним врагом. Я понимаю, что власть у нас этого внутреннего врага ищет постоянно, где же этот внутренний враг. Вот, значит, Алексей Навального, сторонники, внутренний враг. Вот, значит, геи у нас мешают газификации страны и... Конечно, проблема в том, что дядя Вася писает в деревянной сортире, исключительно одна, что, вот, что Ренат Дельгадеев и Люси Штейн существуют, да, на планете. Я понимаю, что геями очень легко пугать, что из геев очень легко сделать из квир-сообщества, очень легко сделать такого врага, который почему-то угрожает национальной безопасности. И вот с этим надо бороться. Нужно бороться с тем, чтобы люди вот на это велись, на все. Нужно как бы делать так, чтобы те люди, у которых есть публичный вес, которые программы итоговые на крупных телеканалах, они все-таки как-то высовывали язык и не забывали о том, что как бы совесть не должна позволять критиковать тех, к кому ты сам относишься. И это же самое страшное. Самое страшное, когда гей выходит в эфир федерального канала и говорит чудовищную ересь, уничтожающую мое право на просто существование. Вот если с этим... У нас получится каким-то образом бороться. Я думаю, что мы дальше к политическим кампаниям перейдем.
К вопросу о Брюхановой, которая занимается благоустройством. Я как раз считаю, что это неплохо. Если мы делаем нормальный дизайн, который соответствует нормальному обществу, в нормальном обществе права всех нормализуются. Ну, я не знаю, понятно ли я сказала, что я имею в виду. Я имею в виду ровно то, что когда создается городская среда, удобная для человека, в этой городской среде меняется и гештальт поведенческий, меняется и психология групп, и психология ненависти, и психология эмпатии. Все это вот странным образом работает по-другому. Об этом очень давно архитекторы и проектировщики городов говорят. Ребята, у нас три вопроса. А посмотрите, пожалуйста, там вопрос к Люсе был и вопрос, по-моему, к вам обоим. Люсь, видите вы вопросы, которые пришли?
Вопросы про Попову. Ну, конечно, без поддержки умного голосования шансы ниже. Я вчера читала, что поддержка умного голосования дает от 2 до 15%. А люди, которые следуют их рекомендациям, Очевидно, что у Алены были бы шансы при поддержке. Сейчас они, конечно, остаются, ну, как она сама написала в своем посте, надеяться на чудо.
Так, окей, дальше что у нас там с вопросами?
А там дальше тоже вопрос Люси, как у нее так чудесным образом получилось стать депутаткой. А пока Люся думает над ответом на этот вопрос, так как вопрос про Алену был адресован обоим, я могу на него тоже ответить. Я думаю, что если называть вещи своими именами, нет больше никаких шансов Алены Поповой на победу. Победит, к сожалению, либо Обухов, либо Вассерман, и оба в масштабах мракобесия могут соревноваться друг с другом. И, в общем, я поздравляю 205-й округ, что он получает такого замечательного депутата себе.
Да, печальный комментарий, Ренат. Угу. Люся?
Да, вопрос, как удалось избраться. Мне в этом помогла была кампания в 2017 году, если вы помните, такой штаб независимых депутатов, кандидатов в депутаты, который сделали Максим Кац и Дмитрий Гудков. Они вот впервые за долгое время привлекли внимание к вот этим вообще низовым муниципальным выборам, о которых, в принципе, никто не знал, на которых годами сидели одни и те же люди, получали там какие-то деньги, брали взятки, то есть чисто вот номинально. И они осветили эти выборы и сделали так, что, ну, поддержали кампании, помогли юридически и с агитацией. И получилось так, что больше 200 человек, по-моему, в Москве независимых депутатов, молодых, которые впервые баллотировались, вот, избрались на эти места. В каких-то советах пошагнули единоросское большинство, в каких-то нет. Вот, в частности, в моем случае нас было изначально 4 независимых депутата на 8. Большинства в Совете у нас не было, и нам пришлось труднее в каких-то случаях, потому что все-таки, ну, не все инициативы проходили. Ну и, в принципе, у этого органа довольно мало полномочий. Мы скорее являемся такими посредниками между жителями и исполнительной властью. То есть напрямую мы ничего сделать не можем, но мы можем как бы обрабатывать запросы жителей и добиваться каких-то изменений. Жители прошли. Последние полгода я не могла работать, у меня не было возможности просто в связи с моей мерой пресечения. А сейчас вот я вернулась буквально пару дней назад, вот капремонт у нас был, у нас моя коллега умерла, и все адреса, которые контролировались ею по капремонту, перешли мне, так что работы теперь вдвойне больше будет.
Там у нас еще какой-то вопрос был в чате. Если вы видите.
Да, там пришел вопрос от читателя телеграм-канала «Гей Динамит».
Что там пишут добрые люди?
Да, спрашивают, стоит ли голосовать за партию «Яблоко», если есть ощущение, что партия не преодолеет 5-процентный барьер, но рука никак не поднимается проголосовать за «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР. Вот такой вот вопрос пришел. У меня очень простая позиция на этот счет. Я считаю, что вообще за поступки, которые совершают человеки, должны быть стыдными. Да? То есть они должны отвечать каким-то представлением человека о морали. И если вот я, например, не могу голосовать за господина Обухова, проживая в 205-м округе, я не проживаю там, еще живу в Петербурге, но не суть, да, это, то я не смогу за него проголосовать, даже если поддерживаю предложение Алексея Навального и проекта «Умное голосование». Если я считаю, что нельзя голосовать за коммунистическую партию, потому что это не удар по «Единой России», а легитимизация той властной системы, в которой мы существуем уже десятилетия, то, наверное, делать этого не нужно. Потому что, ну, потом, наверное, будет сложно себе ответить на вопрос, зачем я это сделал. Да? Потому что потом, когда партия, за которую вы проголосуете, инициирует такую чудовищную какую-нибудь законодательную инициативу, что вы просто схватите за голову и поймете: «Господи, это же моя рука поставила там эту галочку». Вот. Поэтому принцип, наверное, должен быть такой. Вот совесть есть внутри, да, представление о добре должно быть какое-то, да, хорошее, важное. И я просто, в принципе, считаю все эти выборы, ну это все клоунады, да, это цирк Шапито. То есть, как бы, игра так или иначе, в умное голосование, не в умное голосование. Это все легитимизация властной системы, которую нам эта власть придумала и пытается продать и всучить. У нас нет независимых партий. Нету ни одной. И КПРФ — это не независимая партия. И ЛДПР — это не независимая партия. Можно бесконечное количество голосов пытаться украсть у партии «Единая Россия», но мы прекрасно знаем, как депутаты переходят из одной партии в другую. Я могу вам напомнить, депутатом какой партии была Хованская та же самая, еще там 10 лет назад. Да, или там, например, Елена Мизулина в какой партии стояла. Люди, которые формируют нашу власть, это люди, которые контролируются нашей властью, которые отвечают представлениям власти о том, что должно быть в этой стране. То есть там никакой свободы, никакого отличия от нормы. Да, мы живем в сорокинской норме. Вот вчера, например, я говорил с Машей Лехиной, и я сам считаю это очень таким правильным сравнением. мы нас всех поместили внутрь романа «Норма». И делать вид, что голосуя за КПРФ, мы не жрем говно, странно, но мы жрем.
Спасибо за вопросы. И для тех, кто не дослушал, мы сообщаем, что очень скоро на канале «Радио Свобода», на канале «Фемвремя» у Карины появится вот эта запись.
Студия подкастов «Радио Свобода».